553 200 8903 170 63 63. Сергей Александрович, вернемся к важным новостям. Что мы все про какую-то эту Корею, про все.
Есть важное?
И, конечно, тут же этот потерял. Вот, Турчинов. Турчинов, Александр, призвал не проскочить границу при наступлении в Донбассе. То есть все, собрался. Метр за метром должны продвигаться на восток страны. Украинские военные.
Да. Но Турчинов, это кто забыл, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вот, и человек, который сыграл очень серьезную роль, имел прямое отношение к организации войны на востоке Украины как таковой. Он многое сделал для того, чтобы боевые действия там начались. Вот, именно он был одним из вдохновителей боевых действий, хотя, как я уже неоднократно говорил, в принципе, даже после бегства Януковича все проблемы на Украине можно было еще решить мирным способом. Возможность такая была. Но другое дело, что это была бы другая Украина, где было бы больше, например, конкурирующих партий, где было бы больше разных групп влияния, которым пришлось бы договариваться и так далее. Вот. Но именно Турчинов сделал очень много для того, чтобы перевести это в ситуацию войны. Ну и вот, в общем, в итоге этой войны, надо откровенно сказать, Украина скорее проиграла, чем выиграла. Ну, сначала они лишились Крыма, а потом двух крупнейших городов, так сказать, страны двух областных центров. Донецк третий по величине город Украины, первый Киев, второй Харьков, третий Донецк. Вот Луганск поменьше, но тем не менее. Ну и все, что ему остается, это вот периодически изрыгать подобные победоносные, значит, реляции. А тем более он является секретарем Совета национальной безопасности и обороны, вот, и чувствует себя там тоже таким главнокомандующим. Чем-то ему командовать, и для этого все время такие воинственные фразы. Он утверждает, что в 2016 году был первый год за эти три года, когда украинская армия не отступила ни на метр, а вот даже там приобрела какие-то территории. Но что касается приобретения территории, речь идет о том, что украинская армия, вопреки Минским соглашениям, заняла в ряде мест нейтральную зону. Вот, потому что такая зона была предусмотрена Минскими соглашениями, Минском-2, а украинская армия в одностороннем порядке, нарушив эти соглашения, заняла эту зону. Вот это он имеет в виду, а не боевые успехи украинской армии, потому что никаких боевых успехов украинская армия и в 2016 году тоже не продемонстрировала. Но вот он говорит о том, что вот, мол, надо двигаться так вот метр за метром. Если метр за метром двигаться, то, может быть, лет через 100 действительно им удастся выйти к российско-украинской границе по версии 2014 года. Вот. Но его надо понимать, ему недаром дали прозвище «Кровавый пастор». Он в свое время был комсомольским вожаком, как, между прочим, и господин Порошенко.
Это вот. Очень хорошее начало, это,
да, комсомольский карьеры. Вожак, он тоже там клеймил империалистов и всех остальных. Вот. Потом стал пастором одной из протестантских сект. Вот почему его называют кровавым пастором. А теперь вот он вот такой вот политик, да, который, еще раз говорю, развязал войну на Донбассе, а сейчас вот является там секретарем СНБО. Вот, ну что ему еще говорить? В общем, для него это обычное дело. Он там вот, значит, включает сильного. Хотя, еще раз говорю, на самом деле никаких таких успехов у них нету. Что касается проскочить границу, ну, знаете, это было бы даже, может быть, для нас очень интересным вариантом, потому что, по крайней мере, развязало бы нам руки в действиях на Украине. Поэтому это все для внутреннего пользования и для тех, кто готов вот эту лысую голову слушать. Потому что, если честно, успехов у него в его деятельности нет никаких, кроме вот того, что он вверг собственную страну в ситуацию гражданской войны.
Но при этом, вот вы говорите, ему надо чем-то командовать, а вот эта должность его, она какая-то влиятельная? Он же был когда-то президентом, да? Правильно вы говорили? Он,
Турчинов, президент.
Ну, исполняющим обязанности, это же он был?
Нет, ну, исполняющим обязанности, да. Это все-таки не одно и то же. Вот, это разные вещи. Он ничем он напрямую не командует, но СНБО имеет отношение к формированию, значит, оборонной и внешней политики, и политики безопасности внутри страны, и в том числе к организации вот этой антитеррористической операции АТО на Донбассе, как они это называют. Вот. Непосредственном командовании у него никаких войск нету, но он имеет влияние на то, как формируется политика. Поэтому он один из тех, наряду с этим, вот там еще был один человек со справкой шизофреника, реальной справкой, забыл, как его зовут, Поруби, о,
да.
Так сказать, тоже еще один ястреб украинской политики. Вот они, там, два ястреба, которые очень много сыграли, очень много сделали для того, чтобы и на Майдане пролилась кровь, чтобы там все пошло по силовому сценарию, и потом по силовому сценарию пошло на востоке Украины. Вот они там периодически изрыгают всякие разные угрозы, проклятия, и строят из себя сильных, что они могут там чуть ли не до Москвы дойти за один месяц, а за два месяца и до Магадана. Вот, Поэтому имеют ли они отношение к формированию общей тональности? Да, к сожалению, имеют. Они ничем не командуют, но они имеют отношение к тому, что на Украине продолжает поддерживаться вот именно такой вот военный психоз. Ну а что делать? Да, другого выхода у них нету.
553-8-903-170-63-63. Тут интересные события развиваются вокруг...
А вообще, секунду, я добавлю. Угу. Уже это, так сказать, тоже мы об этом говорили когда-то, но при полном поражении, честно говоря, делать вид, что у них успехи есть, это стало обычным способом для украинской политики. Они залезли за 3 года в невероятные долги, но каждый раз получение очередного долга выдают за чуть ли не экономическую и политическую победу. Вот дал МВФ еще 1 миллиард транша. Все, победа. Это победа. Хотя на самом деле страна еще больше залезла в долги под проценты. Значит, потеряли они Крым с Донбассом, ну, по крайней мере, в половину Донбасса уж точно. Теперь надо говорить про то, что украинская армия, значит, ни метра не отдала за прошедший год. Это уже большой успех. Как будто, на самом деле, велось какое-то наступление. Вот если бы со стороны ДНР и ЛНР велось бы наступление, а украинская армия не отдала бы ни метра, тогда это можно было бы назвать успехом. Но наступления никакого с той стороны не велось. Поэтому то, что украинская армия не отдала ни метра, это не является ни в коей мере ее заслугой.
Потому что некому да, было отдавать, никто не брал.
Потому что некому было отдавать. Да. Никто, собственно, и не наступал. Вот, и никто не атаковал. Если бы их атаковали ежедневно, они бы не отдали метр за метром. Но другое дело, да, перестрелка на линии соприкосновения ведется постоянно, да, стреляют и с той, и с другой стороны. Но ни о каком наступлении на позиции украинской армии речи не идет. Поэтому то, что они не отдали ни метра, это абсолютно никакое не достижение. Но вот они выдают тоже это за успех. Это победа. Никто не наступал, но мы не отступили. И это победа. И это стало обычным делом в украинской внутренней и внешней политике.
Но они мастера пиара, да, в какой-то степени.
Такого, очень такого какого-то странного пиара сельского. Вот, когда, в общем, на самом деле ничего хорошего, никаких успехов нету, но вот это надо выдавать, само уже это надо выдавать за успех. И они постоянно, в общем-то, в этом практикуются.
Так вот, я тут начал по поводу того, что интересные события развиваются. Суд в Киеве арестовал акции, принадлежащих Ахметову операторов связи. То есть на Ахметова идет какое-то легкое наступление такое?
На Ахметова,
отжимают
на Ахметова все 3 года идет тяжелое наступление. И, собственно говоря, на самом деле Ахметов, который был первым человеком, первым олигархом при Януковиче, основным спонсором партии регионов, которую Янукович возглавлял, потерял свои позиции, растерял свои позиции за эти 3 года просто кардинально. Он переместился на там гораздо более дальние строчки и в списках наиболее влиятельных людей, и уж тем более он не смог ничего сделать для того, чтобы, грубо говоря, обеспечить какую-то особую политическую позицию для себя. Его слабые потуги создать вот этот оппозиционный блок и его финансировать в итоге, ну, честно говоря, ни к чему не привели. Но есть там пара-тройка людей, которые неплохо говорят, но в целом это политической силой это не стало. Его позиции в значительной степени можно считать разгромленными. И вот такие, уже такие, скажем, отдельные наступления, это такое легкое добивание. Да, он по-прежнему один из наиболее богатых людей страны. Кстати, вот странным образом его никак не коснулось ни люстрации, ничего.
Может быть, он знает, как деньги прятать?
Ну, в том-то и дело. Он был первым олигархом при Януковиче. Он был самым богатым человеком на Украине. Но, тем не менее, да, он потерял много, но на самом деле он так одним из самых богатых людей и остался. Это к вопросу об антиолигархической революции. Вот антиолигархический Майдан, он был против кого?
Ну, против Ахметова.
Против олигархов, поддерживших Януковича. Ну, вот Ахметов и есть главный олигарх, поддерживающий Януковича. Почему с ним ничего не случилось? Ну, потому что у него очень много денег, вот и все. А вся суть этой революции, она, собственно говоря, и сводилась к тому, чтобы перераспределить денежные потоки.
Отобрать и поделить.
А он остался одним из самых богатых людей, вот, и по-прежнему, как бы, в общем, таковым и остается. Пытается играть в такую, так сказать, сложную игру, она ему, на мой взгляд, не удается. Он, на мой взгляд, потерял еще в 2014 году шанс для того, чтобы сильно сыграть. Почему потерял? По одной простой причине, все его деньги находятся в Европе и в Америке. Ну,
за
пределами. Украины, да? Его за это держат.
За кошелек.
Да. И он ничего, ну, можно назвать это и как кошелек. За кошелек держит.
За кошелек
его держит. Вот, кстати, да, это, между прочим, оно и имело такое название когда-то. За мошну его держит.
За мошну.
Да.
Да.
Как кошелек раньше и назывался. Вот, его за это дело держат. Он не смог, на самом деле, удачно сыграть, на мой взгляд, в этой игре. Ну и поэтому позволил обращаться с собой так, как с ним обращаются, и заодно как бы дожимать его на каких-то более локальных направлениях. Там вот эти активы, еще что-то. еще что-то. В итоге он ни там не сыграл удачную игру. Ни на Донбассе, ни в Киеве. Почему? Потому что боролся за собственные деньги. Денег у него осталось довольно много, но политикам, политическим, так сказать, политически значимой фигуры он перестает вот на глазах. А поэтому уже всякие шавки начинают уже кусать его, так сказать, за пятки и вообще за все места, за какие можно укусить.
Сергей Александрович, а вот вас не удивляет то, что, ну вот хорошо, президент Украины Янукович, говорят, он был недалеким человеком. И поэтому
это можно проверить, он живет у нас, в Ростовской области.
Говорят, в Ростовской области, да.
Хотя я не уверен в этом.
А что, вы думаете, Ростовская область не подходит для жизни таких людей?
Нет, приятное место. Кроме Ростовской области есть много других мест, и более теплых.
Есть слухи, да. Ну так вот, но... Ринат Ахметов, все-таки человек богатый, он же не может... Как вот он мог проворонить вот это все дело? Он не... как вот... Я просто удивляюсь, люди с такими деньгами, у них могут быть такие хорошие аналитики, и все что угодно, и власть, и возможность манипуляции
сознания.
Люди
с хорошими деньгами начинают настолько верить в свои деньги, что в какой-то момент им кажется, что лучшие в мире аналитики — это они сами, и аналитики им никакие не нужны. Потому что как бы, тот, кто, по их мнению, заработал столько денег, он уже является самым хитрым и успешным человеком на планете. Ну и вообще, то есть степень успешности и ума измеряется деньгами. Вот это известная циничная пословица. Если ты такой умный, почему такой бедный? Вот это именно из этого мира. Они считают, что если они подняли какие-то бабки на разделе советского наследия, то, собственно говоря, им уже никакие аналитики не нужны. Они сами все прекрасно понимают. Но в целом, мне кажется, если здесь есть и более серьезная проблема, это не состоятельность украинского политического класса. Причем те люди, которые пришли сейчас к власти, демонстрируют такую же несостоятельность, и, может быть, даже еще более глубокую. То есть, потому что качество украинских политиков еще более снизилось. Потому что персонажи типа Турчинова и Порубия — это серьезная деградация в сравнении с Кучмой или даже с Кравчуком. Серьезная деградация, серьезное понижение уровня, серьезное, так сказать, понижение эффективности деятельности.
То есть, что те прошли больше ступеней, да, перед
тем,
как
украинского политического класса так и не сложилось. И это вообще бич и вот украинского государственного проекта. Украинская государственность, по большому счету, оказалась недоделанной. Пока у власти еще были руководители, имевшие вот опыт вот этого там советско-номенклатурной или там директорской советской школы, они понимали примерно еще, как, так сказать, можно это ситуации управлять, и делали более или менее взвешенные шаги. Чем дальше, тем больше к власти приходили просто идеологически мотивированные украинские националисты, или просто люди, которые ни во что, кроме денег, не верят. Это вот, например, Янукович, а теперь его сменили люди, которых действительно можно назвать там щирыми украинцами. Ситуация становится все только хуже, хуже и хуже. Это прямое свидетельство того, что украинский политический проект в принципе несостоятелен. И элита такая же. Собственно, она его в это дело и завела. Вот она абсолютно несостоятельна. Поэтому, когда вы говорите, ну, неужели Ахметов не мог предвидеть? Ну, вот, представляете себе, не мог. Вот. Ну, просто по фактам оказывается, что не мог предвидеть. Mm-hmm. А точнее, они настолько заигрались в разного рода интриганство и настолько верили в собственные бабки, что не смогли просчитать вот простейшего варианта того, как это может произойти. А когда это произошло, у них просто духа не хватило, на самом деле, действовать жестко. Как я говорил, Янукович тот же самый мог, в общем, запросто из Киева бежать не к нам, а, например, в Харьков. И сказать, Харьков — вторая столица Украины. Харьков действительно недолгое время был столицей Украины когда-то. И сказать, что вот все, я законно избранный президент, я отсюда буду управлять страной. Да, по факту страна бы развалилась. Но он бы, по крайней мере, мог вести, продолжать борьбу. Вот, и кто знает, может быть, и победил бы. Но, по крайней мере, сохранил бы за собой как минимум половину страны. В итоге он лишился всего. То есть в нужное время им, когда-то им казалось, что деньги решают все, и они невероятные мастера интриги, а когда дело дошло до драки, они просто испугались. Вот в чем дело. А не испугались кто? Не испугались люди, ну, скажем, простые люди там в том же Донецке и Луганске. Не испугались простые люди в Крыму, которые в итоге и взяли все в свои руки. Вот, например, тот же Сергей Аксенов, который является главой Республики Крым. Но кем он был при Украине? Что он был олигархом или там каким-то крупным известным политиком? Ну, он возглавлял вот это «Русское единство», организацию, которая постоянно давила и гнобила СБУ, и у которого, так сказать, все время были проблемы. Но в нужный, в решающий момент он не испугался. испугался и сделал тот шаг, который, в общем, фактически вывел его на, ну, скажем так, на политическую арену большую. И сделал, в общем, в определенной степени, ну, одну из фигур истории.
И как, кстати, и Наталья Поклонская.
Да, а, да. Те, кто начал все практически, те, кому подъехать на кривой козе было невозможно.
Они сказали, нет, что вы, да, мы не будем.
Они просто испугались, да, и в итоге проиграли. Просто проиграли, потому что свято верили в свои деньги. Янукович на Майдане деньги пытался раздавать и думал, что этими деньгами они, так сказать, закроют, потушат этот пожар. Но, знаете, как говорят, тушить пожар, так сказать, а нет, потопить печку ассигнациями. Но здесь даже еще хуже. Они пытались пожар тупить этими самыми, тушить бумажными деньгами. Ну, не получилось, они проиграли. И это, в принципе, закономерно. И, кстати, это должно быть уроком для многих. Но в целом это показатель несостоятельности украинской политической элиты как таковой, которая является следствием несостоятельности этого проекта в целом.
А что касается бизнеса, я так понимаю, что на постсоветском пространстве так деньги легко доставались, что люди теряли бдительность и не понимали, что эти деньги нужно защищать. Потому что вот о тех аналитиках, о которых я говорил, вообще какие-то системы защиты от таких вот неожиданностей, которые произошли от революции, это же денег стоит, я так понимаю, а они думали, что можно не вкладываться в это дело.
Они слишком легко их получили.
Делиться, да.
Слишком легко
надо
их получили. Это касается, между прочим, и наших олигархов многих. Они, на самом деле, большинство из них вообще не сделало ничего для того, чтобы построить какие-то крупные там производства там, или там, компании и прочее. Они просто поделили то, что до них развивалось, то, что до них выстраивалось, оказавшись в нужное время в нужном месте. И оказав политическую поддержку там, тогдашним политическим лидерам. И все. И, в общем, им показалось, что вот так вот все легко и делается. Оно так легко и делалось. Просто возникает какой-то момент истины, который все равно в итоге показал их неспособность к действительно реально эффективному действию. Вот в чем проблема. А так это родовая травма всей постсоветской элиты. Они ведь не Генри Форды, которые создавали, знаете, там предприятия с нуля. Они ничего вообще не создавали. Большинство из них ничего не создавали. Ну, в лучшем случае, поддерживали на плаву там, да. Но сейчас, да, уже стали модернизировать, просто потому что все это разваливается. И, вот. Но когда-то они просто получили это в готовом упакованном виде. И вдруг стали, как это было одно время популярно говорить, капитанами экономики.
Да.
Капитанами российской экономики, капитанами украинской экономики. Какие они капитаны? Вот. Они просто вовремя подсуетились, если честно говорить.
Но я так понимаю, что среди украинских капитанов экономики особо выделяется, например, Коломойский, который каким-то образом очень неплохо сумел заработать, да, на последнем Майдане, и сумел, он был губернатором же, да, он там, в принципе, держал все, да?
Ну, этот вообще капитан из капитанов, но это, что называется...
маршал практически.
Да, да, генералиссимус.
Генерал?
Нет, но этот человек просто такого полукриминального или даже криминального склада в значительной степени, поэтому он вообще действовал соответствующими способами, ничего никогда не стесняясь. И, в общем, будучи готовым на любую авантюру, на любую интригу, но хотя и он в итоге проиграл. Кстати, в какое-то время, да, в какой-то момент он невероятно поднялся, ему принадлежал самый крупный банк на Украине, Приватбанк. Во время этого Майдана он поддержал, как ему казалось, нужных людей, вот, стал губернатором, поставил еще своего губернатора еще в одной области, собирался ставить еще и в третьей, ну и, в общем, вроде как рос. А потом проиграл схватку с властью, ну, с тем же самым Порошенко. Да, наверное, затаился, да, наверное, еще собирается отомстить, но в целом-то проиграл. То есть у него, его политическая карьера оказалась еще короче, чем у многих других. Вот, да, он такой, так сказать, авантюрист.
А сейчас он уже все у него, все кончено?
Ну, как политик, да. Говорят, что вот он поддерживает этого Тимошенко. Вот, но пока Тимошенко остается лидером одной из парламентских фракций. Ну, вот, и какие перспективы? Перспективы пока такие туманные. Может, будет, может, не будет.
Но как, он не может быть избран, да, по большому счету.
Коломойский?
Такой человек, да, Коломойский.
Избран,
он вряд ли может быть избран.
Коломойский никуда избран
он избираемый,
уже быть,
да,
не может. Да. Но он особо и не стремился, честно говоря, к тому, чтобы быть кем-то там избираться. Но факт тот, что вот этот человек тоже, который всю жизнь посвятил деньгам, но тоже достаточно быстро взлетел и в итоге достаточно быстро и проиграл. Вообще все те, кто уверены, что все делают деньги, я думаю, что они рано или поздно как политики обречены на провал. Обречены на провал. Поэтому или пусть они занимаются деньгами, или им стоит понять, что политика — это не только деньги, потому что деньги — это не более чем инструмент. Инструмент для продвижения идей, моделей и так далее.
Но
если
вот
у вас,
они же
если у вас этого ничего нету, то...
Они же депутатов продвигают, чтобы модели,
ну,
потом
что такое
идеи.
Депутаты? Если это те депутаты, которые просто голосуют за те или иные выгодные для вас экономические решения, то это тоже, по большому счету, не вполне политика, и рано или поздно она обречена на провал.
То есть там такая дойка получается,
ну,
ребят,
да,
небольшая,
да,
страны.
То есть это тоже, что называется, не вполне политика.
Угу. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Что тут нам пишут? Так. Вот, Каддафи был побогаче Ахметова, против Европы и США не попрешь, пишет Игорь.
Не, но Каддафи как раз не нужно было богатство. У него была политическая модель. И именно модель эта политическая...
Да, зеленая книга, можно
сказать. Да, и эта политическая модель, собственно говоря, и кардинально не устраивала ни Америку, ни Европу. Что касается вот этих вот разговоров против Америки и Европы не попрешь. Ну, слушайте, мы много раз перли против них и побеждали. И многие другие тоже, поэтому не надо вот этого фатализма.
Да, Сергей Александрович, сделаем паузу. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Да, конечно, на Украине очень много вот таких странных тем. Какие-то шпионы из Самары, какой-то перенос Дня космонавтики. Вот как вам вот эта идея?
Что
у них должен быть перенос Дня космонавтики, потому что их-то украинская космонавтика якобы началась не тогда же, когда наша, не тогда же, когда там первый полет.
Ну, я скажу, что их украинская космонавтика вообще пока и не начиналась.
Не начиналась еще, да?
Да, пока не начиналась. Вот украинская космонавтика никак не отличалась от космонавтики советской, и в постсоветское время никаких успехов в сфере космонавтики на Украине зафиксировано не было.
Ну, космонавтика — это дело дорогое. Это не для, знаете, не для третьих сортных стран, как мне кажется.
Ну, это во-первых. А во-вторых, просто по факту ничего с космонавтикой на Украине после распада Советского Союза хорошего не происходило. Да и не было никогда никакой космонавтики. Некоторые предприятия украинские входили в производственные цепочки, которые обеспечивали, значит, строительство космической техники. Вот и все. И больше ничего. И некоторые люди, которые работали в космической отрасли, ну, были выходцами с территории Украины, причем вовсе даже не обязательно украинцами. Все. Больше никакой истории украинской космонавтики как таковой нету. Но это, опять же, это признаки выдуманного, как сейчас говорят, фейкового, несостоявшегося проекта, когда они начинают притягивать за уши все, выдумывая историю собственной космонавтики. Но вы знаете, например, что на Украине вот историю собственного флота вели от каких-то анекдотов исторических про то, как там запорожские казаки переплывали Днепр или еще там где что-то на надутых этих пузырях, желчных пузырях и желудках, там, бычьих и так далее, и так далее.
Какая эпика.
Да,
просто,
вот да? Это флот был украинский. Но я вам могу сказать, что он примерно таким и остался. Вот, примерно он таким остался, потому что, в общем, украинский флот сегодня, да и до Майдана, это такой надутый пузырь. Хотите желчный, хотите мочевой, как хотите, но фактически никакого флота-то, в общем, у Украины как не было, так и нет. Также они выдумывают себе историю своей государственности, там, 10-тысячелетней давности. Также они говорят о том, что они какие-то арийцы единственные, что вообще Украина как столб стоит на планете. Это все на самом деле, что? От неполноценности. От неполноценности, когда ощущаешь, что на самом деле есть масса проблем, надо выдумать что-то невероятное, пусть даже абсолютно бредовое, но что как бы обоснует якобы твою исключительность. И, между прочим, это очень серьезное отличие от, скажем так, крупных политических наций. Потому что вот что является одним из признаков русских и России, российской политической нации, между прочим? Бесконечное постоянное самобичевание. Самокритика, иногда доходящая до самоубийственных форм. Мы все время в основном сосредоточены на выискивании плохого в своей истории и в своем настоящем. И вот мы сами себя критикуем.
Может
и так
быть,
далее.
Это попытки стать лучше?
Это и попытки стать лучше, но иногда эти попытки стать лучше эксплуатируются нашими недругами или переходят в состояние паранойи. Вот. Но такие вещи могут позволить себе крупные проекты, понимаете? Мелкие проекты всегда занимаются только одним – они выдумывают себе абсолютно такую кичливую историю, которая к реальным историческим фактам отношения обычно имеет очень отдаленное, но которая обосновывает собственную исключительность невероятную и отсутствие каких бы то ни было ошибок. Если что-то и было и не так в их истории, этих более мелких проектов, скажем так, да, то виноваты в этом были какие-то злые внешние силы и прочее. А они сами не виноваты ни в чем. Их, так сказать, черты родовые, они исключительно, так сказать, это исключительно достоинство и сила и так далее, и так далее. И очень вот это практически всегда происходит вот в ситуации таких несостоявшихся историко-политических проектов. И Украина в данном случае, не понимая сама того, демонстрирует свою ущербность, когда пытается там собственный день космонавтики выдумать, там, собственных там каких-то, собственную версию истории, абсолютно там как бы слеплено из ничего. Вот это отсюда. Но они этого даже не чувствуют. Не чувствуют, что это, в общем, на самом деле от комплекса неполноценности, от внутренней ущербности.
5533-8903-170-63-63, но судя вот по сообщениям, вот эта вот идея ввести собственный день космонавтики, она не получила поддержки у первого космонавта Украины.
А вот. Кто был первым космонавтом Украины?
Леонид Каденюк. Есть такой.
Да?
Вот. Леонид Каденюк. Не получила она, в общем, предложение это поддержки. То есть есть и адекватные люди на Украине. Вообще космонавт,
нет,
человек такой должен быть, нет, адекватный.
Есть, конечно, счету. Есть, конечно, просто адекватность сейчас не в почете на Украине. Вот в этом и вся проблема. Да, я читал, что первый космонавт Украины, но я просто видел один заголовок, я не очень понимаю, так сказать, кто конкретно он такой, но, по крайней мере, независимо от его политических взглядов, он проявил абсолютную адекватность, потому что дня украинской космонавтики быть не может, потому что нет такой космонавтики. Вот, ну, и все, да, дела. Вот. Ну а так они просто идут по пути отмены советских праздников как таковых. То есть вот все праздники, которые имели место быть в советское время, они на Украине сейчас тотально отменяются.
Декоммунизация.
Вот. Я думаю, что они Новый год бы отменили, вот, если бы это был праздник, который введен был в советское время. Вот. Но с Днем космонавтики просто они, еще раз говорю, показывают таким образом свою, ну, недоделанность. И этого, в общем, не замечают. Потому что это же не какой-нибудь там сумасшедший внес это предложение. Это предложение внес довольно высокопоставленный чиновник. По-моему, вице-премьер правительства.
Но вы же говорите, там много людей со справками. То есть, в принципе,
да, да,
никто не застрахован.
Нет, что касается Поруби, у него реально была справка, это правда абсолютная. Он человек, как бы, когда-то состоявший на учете в психоневрологическом диспансере и имевший серьезные проблемы, ну, а теперь ставший крупным политиком на Украине.
5533-8903-170-63-63. Тут, кстати, стало примерно известно, но я так понимаю, сколько украли с того склада боеприпасов, который, помните, горел.
Угу.
Ущерб оценили в $1 миллиард. Ну, видимо, столько и украли.
Как раз, раз недавно транш получили от МВФ тоже на $1 миллиард. Считайте, что как будто и не получали.
Представляете, как работают люди? Удивительно.
Да. Что касается харьковских складов, то да, версия о том, что там могли быть масштабные хищения, она вполне себе рабочая. И, между прочим, вот эти вопросы, которые часто значит, киевские гости, назовем их так, задают. А откуда же оружие в ДНР, ЛНР? Так вот оттуда оно и есть, это оружие. Продажа, торговля оружием, в том числе в ДНР, ЛНР, с украинскими военными и людьми, имеющими отношение к украинской армии, велась регулярно все эти 3 года. Постоянно. И не только в ДНР, ЛНР, но и во все стороны, какие только можно было продавать. Поэтому то, что там была недостача, это совершенно точно. Был ли это поджог или еще что-то, тут вот об этом, наверное, можно спорить. Но то, что, как бы, так сказать, скрывались, в том числе, недостачи, это... Это точно. Кстати, это явление не уникальное, потому что в 90-е годы такая же ситуация плачевная была и в России. Скажем, чеченские сепаратисты и северокавказские радикалы получали оружие тоже вот именно таким же способом. Оно откуда у них? Они же не сами его делали, да? Вот. Ну, был там самодельный автомат «Борс», вот, откровенно говоря, особо эффективно не показавший себя. Вот. А так-то оружие получали вот со складов от коррумпированных военных.
Тут и Рекс Тиллерсон ездил на встречу министров иностранных дел в рамках G7, «Большой семерки». И задал интересный вопрос, смысл поддержки налогоплательщиками США Украины. Ну, тут успели сразу, конечно, уже потом откреститься от этих высказываний, сказали, что это такой риторический прием. Но, тем не менее, я так понимаю, что в США это же не просто так он ляпнул. Видать, разговоры такие идут.
Нет, прием, конечно, риторический, но я обращу внимание, что это он сказал примерно в тот же момент, когда и сказал, что России надо выбирать между США и поддержкой Башара Асада. Поэтому, если это просто риторический прием, то, наверное, и то просто риторический прием.
Ну, риторика — это
на
же
самом
вообще
деле, нет, на
такое.
Самом деле это не просто так. На самом деле это все-таки является отражением каких-то внутренних процессов в администрации, в внешнеполитическом блоке администрации. Действительно, интерес к украинской ситуации все-таки у Дональда Трампа и его команды гораздо ниже, чем он был у Обамы или у предшественников Обамы. Да, ну, по крайней мере, ниже, чем было у Обамы в 2014 году, это совершенно точно. И Дональд Трамп, кстати говоря, не связан обязательствами такими, знаете, моральными перед Киевом. Обама поддержал Майдан. Обама и его люди напрямую поддерживали ту власть, которая пришла в результате этого Майдана в Киеве. Непосредственные чиновники обамовской администрации, тот же Байден, Керри, множество раз бывали на Украине, лично поддерживали, так сказать, вот этот переворот. Трамп вот, и поэтому они несли определенные обязательства перед нынешними украинскими властями. Трамп такими обязательствами не связан. Наоборот, он в своей избирательной кампании фактически конкурировал и боролся с теми, кто поддерживал эту ситуацию на Украине. Поэтому он им ничего не должен. Он для себя считает так, вот им я ничего не должен. Как я буду поступать, это другой вопрос. Посмотрим, да, насколько это можно будет использовать или насколько это будет интересно, неинтересно.
Война план покажет.
Да, война план покажет, но Трамп ничем им не обязан, ничего им никогда не обещал. И никаких обязательств там ни моральных, ни материальных, ни других перед нынешней украинской властью не несет. И не замечать этого невозможно. Именно это и стало отражением, то есть, вот, так сказать, именно поэтому Тиллерсон высказался в таком духе, что ну, как бы, да, Украина, но, в общем, честно говоря, особого прям такого пиетета вот по отношению к, там, к тому, что происходит, ни Тиллерсон, ни Трамп, судя по всему, не испытывают. Там Ближний Восток им понятен. Северная Корея, да, известная проблема. Что касается Украины, а как ее использовать? Вот вопрос, да? Для чего она нужна? Потому что их же призывают поддерживать, их призывают помогать оружием, деньгами и так далее, и так далее. Понятно, что вот такое лобби какое-то глобалистское, которое будет продвигать эту тему украинскую, оно, несомненно, остается достаточно сильным, но конкретно Трампа и его команду, видимо, Украина не так вдохновляет, как другие внешнеполитические ситуации.
553-320-8903-170-63-63. Сейчас у нас пауза на погоду и вернемся. 553-320-8903-170-63-63. Сергей Александрович, ну после вот этих заявлений Тиллерсона, и, во-первых, он же приезжал в Москву, об этом тоже нужно будет поговорить.
Да?
Да, вы представляете, он же приезжал.
Я уже столько об этом говорил в разных других местах, что уже даже не знаю, что сказать.
Ну просто его же так ждали, и тут начали говорить. Сначала, когда он говорил, какой там смысл типа поддерживать Украину, сразу начинают говорить, а может быть тогда и санкции будут с России снимать. Только он что-то там не то скажет про Россию, сразу санкции будут ужесточать. Я так понимаю, что санкции будут санкциями довольно долго, и не надо об этом думать.
Мне кажется, это, знаете, тоже такое вот следствие массового увлечения людей в обсуждении политики. Потому что начинается вот кто-то что-то, значит, повел бровью, это как вот, знаете...
Да, да.
На вот,
ловим сигнал.
Да, ловим сигналы, да. Кто-то, значит, вот не улыбнулся, а кто-то встал, а кто-то сел, и из этого делаются какие-то невероятные выводы. Вот, я думаю, что это ведет к такой тоже, к такой очень серьезной хаотизации всех этих обсуждений, так как, естественно, любой чих... вот абсолютизировать и приписывать ему какое-то фатальное или судьбоносное значение не имеет смысла. Что касается санкций, по санкциям, например, мы уже неоднократно говорили, мое мнение, что никаких санкций они снимать не будут. А зачем их снимать? Вот вопрос. Для чего? То есть для чего? То есть как только стало ясно, что санкции, что Россия и ее нынешнее руководство не готовы разменивать на санкции свою внешнюю политику, вот, стало ясно, что эти санкции – это надолго. Ну и вообще, вот а зачем их снимать? Если все последние лет 100 американцы практиковали разного рода санкции против нашей страны, при этом просто меняя поводы. И даже тогда, когда в 90-е годы мы, казалось бы, выполняли все требования американцев и европейцев, казалось бы, мы делали все, что они от нас хотели, и все равно санкции были. Они все равно были. Была эта поправка Джексона-Веника, которая потом быстро сменилась поправкой Магнитского. Там буквально разница была в пару месяцев, насколько я помню. Были это из тех, которые были официально, а были многое неофициально. Например, они очень долго мешали там наступать в ВТО. Хотя я лично считаю само по себе вступление во Всемирную торговую организацию сомнительным шагом. Но, тем не менее, они долго этим спекулировали. Они делали многое другое. Они всегда имели тот или иной инструмент давления. Всегда находили поводы. Поэтому сейчас, когда у них появился повод ввести вот этот пакет санкций, зачем они должны их отменять? Санкции — это рычаг давления, как они его себе представляют. Санкции — это возможность ограничения роста. Поэтому вот взять их и снять в обмен на что? Ну, мы явно Крым отдавать не собираемся. Тогда что, так сказать, может произойти? Вот давайте выполняйте Минские соглашения. Но они же и сами понимают, что это, ну, как бы от лукавого. Все эти Минские соглашения и требования их выполнять. Потому что невозможно, значит, требовать выполнения соглашений только от одной из сторон. А когда они говорят выполняйте Минские соглашения, они ведь что имеют в виду? Они имеют в виду в одностороннем порядке, значит, слейте Донецк с Луганском. Вот что они имеют в виду, когда они говорят выполняйте Минские соглашения. А раз вы их не выполняете, мы санкции не отменим. Но это значит, что они их не отменят ни в каком случае. И более того, я думаю, что если бы мы даже сейчас вот все это сделали, они бы все равно их не отменили. Или придумали что-нибудь другое. Потом следующее требование было бы: а вам надо, так сказать, сделать так, чтобы у вас появился новый президент. Абсолютно в этом уверен.
Вот. Значит, так вот в лоб они думают спросить?
Они бы могли бы и в лоб спросить. Могли бы и в лоб сказать, так сказать. А если это сделать, дальше другие какие-нибудь поводы возникли бы. Поэтому санкции – это долгосрочный инструмент влияния, воздействия. Никаких предложений по поводу вменяемых, по поводу размены санкций на что-то американцы не представили, никогда не представляли. Вот говорят, а может быть, они отменят санкции. А в обмен на что? В обмен на что? Никакого внятного предложения со стороны американцев на самом деле не звучало ни разу.
А в обмен на Асада нет? Нет, такого не было.
Нет, конечно.
Нет.
Нет, конечно. Ну, да. Ни в обмен на Асада, ни в обмен ни на что. Поэтому это поиск повода для давления. Вот этот повод в данном случае найден, и поэтому они будут сохраняться. Но это вовсе не означает, что интерес американцев к Украине будет оставаться таким же. То есть тоже вот брать и увязывать эти вещи, тут с другой стороны, например, на Украине любят увязывать эти вещи. Они говорят, вот раз США и Европа не отменяют санкции против России, значит, Украина для них находится в приоритете. А это вовсе не значит это. Только что мы это уже обсуждали. Они не будут отменять санкции против России, потому что это хороший инструмент давления на будущее, так как они Россию в долгосрочном плане рассматривают как конкурента. Но это вовсе не означает, что приоритеты в отношении Украины будут точно такими же, какими они были у Обамы. Они могут меняться, они могут трансформироваться, они могут приобретать новое звучание. В конце концов, на Украине тоже придется менять власть, так сказать, каким-то образом там, в определенной перспективе. Ведь, например, выборы президентские на Украине уже не за горами. Уже совсем не за горами. Вот. Уже новой администрации Трампа придется определяться в своем отношении к этим выборам. А с кем дальше играть? Играть ли дальше с Порошенко, который был завязан на эту ситуацию Майдана? Или, может быть, поддержать кого-то другого, кто тоже, может быть, вполне себе антироссийски настроен, но это будет не Порошенко. Вот. Поэтому санкции санкциями, а Украина Украиной. Вот. Это по поводу, вот, знаете, вот, ловли сигналов, что называется,
да,
сетью с мелкой ячейкой. Что же касается Тиллерсона в целом, ну вот много раз уже было сказано, еще раз скажу. Ну, во-первых, из плохого что? Из плохого, начнем с плохого, да? Из плохого то, что мы уже говорили, Трамп явно проигрывает, так сказать, ситуацию у себя внутри, и, видимо, решил, что надо максимально тоже показать, что он вот такой независимый от России, что может даже ей и навредить, для того, чтобы доказать, что он там не агент Кремля, с одной стороны. С другой стороны, вот это никакой особой, по крайней мере, пока внешнеполитической концепции страны Трампа мы не видим. И ничего нового в смысле того, что вот он какими-то другими способами будет обеспечить американские интересы, мы пока тоже, пока американцы не продемонстрировали. И позицию они излагают достаточно циничную, откровенную. Вот мы первые, поэтому мы считаем возможным делать все, что мы хотим, но там, где нам это позволяют делать, конечно же. Вот. Это как бы новость неприятная, но в принципе предсказуемая. Да, мы все имели некие надежды по поводу Трампа, которые он внушал своими предвыборными обещаниями. Я пока не считаю, что все равно Трамп будет абсолютной копией Обамы или абсолютной копией Буша, это тоже невозможно. Нюансы будут, и само по себе ситуация вот эта в Америке вокруг Трампа, она достаточно, остается достаточно интересной. Вот. Но, тем не менее, пока мы никакой вот внятной, понятной, так сказать, ну, грубо говоря, какой-то серьезно отличающейся концепции внешнеполитически не увидели. Это из плохого. Из хорошего то, что на самом деле мы остаемся на достаточно твердых позициях. Вот. Никакого ультиматума Тиллерсон нам не привез. Это было прекрасно видно на этом пресс-подходе. Выглядел он достаточно слабо, если честно. Вот. И вся их, так сказать, вся их игра свелась к тому, что они пытаются свой шоу-бизнес разменять на реальные аргументы. А в реальных аргументах они достаточно слабы.
Сделаем паузу.